Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов. Сегодня 24 апреля 2022 года. Я отвечаю на вопросы наших слушателей, которые были заданы на форуме нашей передачи. Вот один из них, последнее интервью Каспарова Гордону. Вы, ну, наверное, знаете, что Каспаров живет на Западе, поэтому он вынужден придерживаться. Скажете, что Каспаров живет на Западе, поэтому он вынужден придерживаться определенной точки зрения. Но некоторые вещи, которые он говорит, совсем удивительны. Например, что Россия – это коричневая чума, которую надо победить, и не только это. Довольно странно слышать это от, казалось бы, мудрого человека, такие вещи. Можно понять, что человек за границей живет и должен идти в ногу с системой, но не до такой же степени поразительные вещи говорить. Вообще, конечно, сравнение России с коричневой чумой для меня особенно занимательно, скажем так, потому что во время нашей совместной работы с Каспаровым в Национальной ассамблее я как раз возглавлял комитет по гражданскому антифашистскому трибуналу. И всякие попытки привлечь к работе в этот комитет вот представителей нашего либерального крыла. Каспаров, кстати, тебя позиционировал в то время как центрист. Они натыкались на его яростное противодействие, потому что они отказывались читать и вообще употреблять по отношению к российскому режиму какую-либо форму прилагательного фашистский. Хотя на самом деле этот гражданский антифашистский трибунал имел своей целью не определить режим как фашистский, а создать препятствие фашизации России за счет воздействия на исполнителей, которые вместо того, чтобы выполнять там свои конституционные обязанности, в частности судьи, там быть независимыми и так далее, слепо следовали указаниям сверху и таким образом де-факто как бы воссоздавали вот такую структуру подчинения верховной власти, хотя это совершенно не вписывалось в Конституцию. Но это так, деталь, поэтому я просто в этой связи любопытно, что тогда Гаррис, разделяя эту точку зрения, ну так пассивно, скажем, не активно разделяя, сейчас говорит вот об этой вот коричневой чуме, что в общем-то объясняется действительно тем, что надо понимать, что хотя он человек, безусловно, не глупый, как минимум, то он для себя уже свою сторону и свою страну выбрал. Он, хотя и гражданин Хорватии, там параллельно, но живет он в США, все свои действия так или иначе он действует в связке и опираясь на свою американскую поддержку, на те связи, которые у него есть в Конгрессе и в партийных кругах Демократической партии. И поэтому для него выбор, на чьей он стороне, противостояние Соединенных Штатов России, в которое вылилась современная политическая ситуация, он со всей очевидностью сделан. Более того, его положение даже в некотором смысле не очень простое. Я не то чтобы жалею его, просто хочу вам пояснить, в чем его непростота. Вот, например, недавно мне прислали такой ролик короткий, ну, типа тиктоковского, в котором изображен негр, шагающий по улице, вот, в рубашке, вернее, в тишорте таком, в цветах российского флага и с огромным портретом Путина на, так сказать, лицевой стороне. Вот я, когда его посмотрел, как раз это совпало вот так по времени с вопросом, заданным моим слушателям, я понял, что вот негр себе в Соединенных Штатах действительно может позволить себе такую футболку носить совершенно открытой. На него там никто не бросится, и никто ему, так сказать, слово поперек не скажет, потому что, во-первых, негр, вот, и это все будет воспринято как дискриминация. Во-вторых, он может носить любые футболки, хоть Black Lives Matter, хоть с портретом Путина. Это будет такое выражение диссидентства, на которое он, как исконный американский гражданин, имеет право, и эту его исконность никто сомнению подвергать не будет. Вот с Гарри ситуация другая. Он не только не гражданин Соединенных Штатов Америки, насколько мне сейчас известно, может быть, он уже успел получить гражданство. Или, во всяком случае, собирается это сделать, что было бы логично, если он собирается дальше жить в Соединенных Штатах. А у него там, в общем, квартира, дети, дома, в общем, все это находится у него там. Но дело в том, что я это многократно нашим слушателям объяснял, что с точки зрения американского, да и вообще западного менталитета, вот хоть он по происхождению там еврей, от отца еврея, да, хоть он наполовину армянин по матери, но для них всех он русский. Русский, потому что он приехал из России, потому что он говорит по-русски, потому что он выглядит по-русски, у него русский свой мышление. В общем, короче, все как в той известной пословице про утку, которую я часто приводил своим слушателям. Поэтому ему надо постоянно и перманентно доказывать, что он свой, как говорится, буржуйский, что он стоит и защищает американские ценности, точнее говоря, те ценности, которые проповедует американский истеблишмент на сегодняшний день. И это как бы основа его существования и благополучия в Соединенных Штатах. Потому что если он на них свернет хоть на полшага там влево или вправо, я даже не говорю про эту футболку с портретом Путина, не только потому, что она ему, безусловно, не нужна и не соответствует его взглядам, но это я говорю просто как про степень несогласия, да, с какой-то официальной точки зрения системы. Если он решится даже хоть на маленький кусочек такого несогласия, то ему, как говорится, это сразу же выльется в огромные жизненные трудности. И поэтому я думаю, что, как гласит известная американская поговорка, если насилие неизбежно, то лучше расслабиться и получить удовольствие. Ни в коем мере не считаю, что над Гарри совершается какое-то насилие. Но просто как пример того, что если ты живешь в системе по ее условиям и правилам, то лучше эти правила проповедовать и искренне в них верить и убеждать всех, что ты в них искренне веришь, вот, несмотря ни на что, как бы это там способствовало, не способствовало там, или соответствовало, не соответствовало здравому смыслу. Я думаю, что вот он эту веру, как человек такой достаточно целеустремленный, он в себе воспитал, вот, он ею самопроникся, если можно так выразиться, вот, и он дальше начинает активно и с пафосом ее декларировать всюду, потому что, ну, во-первых, он ее в себе воспитал, а во-вторых, в тех условиях, в которых он живет, именно с этой верой нужно и жить. Поэтому здесь вот наложение этих двух факторов, я думаю, оно начисто отшибает всякие возможности к самокритике или там каким-то объективным рассуждениям, потому что, ну, конечно, необъективность этого прет в глаза. Ну, например, говорить о том, что распад СССР благо, вот, ну, когда-то на уровне начала 90-х можно было там для каких-то упертых либералов, да, которые отстаивают либеральные ценности и которые, соответственно, утверждали, что впереди нас вот за распадом Союза ждет великое благо и вхождение в мир демократических и пушистых стран. 30 лет спустя совершенно очевидно, что а. этого не произошло, б. этого не произойдет никогда. И не потому, что Россия какая-то недостаточно демократичная, а потому, что Россия – это экзистенциальный враг Соединенных Штатов. Вот Соединенные Штаты для себя, так сказать, целью изничтожения России, она является для них приоритетной. Даже более приоритетной, чем цель изничтожения Китая. Потому что у Китая своеобразная политика, достаточно самоизоляционистская по-своему, направленное преимущественно на экономическое проникновение в другие страны. Это традиционная китайская политика. Это не делалось специально Си Цзиньпином. Это то, что они делали на протяжении 5000 лет. И поэтому непосредственно как бы угрозы вот такой Соединенным Штатам это не несет. А Россия сопротивляется. И сопротивляется этому активно. И не просто потому, что пришел тот или иной режим к власти, а потому что, ну, это вот суть существования нашего народа, нашего государства. Ну, вот, мы, в общем, непокоренные, покоряться не собираемся. И поэтому для Соединенных Штатов, особенно когда Россия имеет такие возможности, собственно, сопротивляться, причем сопротивляться на поле боя и активно, и они были заложены еще со времен Сталина и сохраняются до сих пор, там, с перерывами, с прогибами в разные стороны, с периодами, когда эта слабость была очень велика, сейчас она, по счастью, не такая, Но, так сказать, для Соединенных Штатов это понятно, что Россия это вот цель номер один. И поэтому тем, кто выбрал берег Соединенных Штатов, по разным причинам, в том числе и по таким, как говорится, чисто колбасным, но и не обязательно только по ним, для них надо отстаивать те ценности, которые проповедует американский истеблишмент, чтобы вовсю доказать, что я свой, я не какой-то там размышляющий или колеблющийся, ищущий правду. Может, она на вашей стороне, может, не на вашей. Тут надо иметь стопроцентную определенность, во всяком случае, чтобы тебе на том берегу в это верили. И его надо доказывать постоянно. Вот надо понимать, что в этой парадигме на сегодняшний день действует Гарри, и поэтому он ее, собственно, осуществляет. И никакие другие варианты для него сейчас неприемлемы. Он может действовать только так. И через эту призму надо рассматривать и все его высказывания, потому что естественно, что какое-то объективное их рассмотрение или сопоставление, оно, конечно, не выдерживает никакой критики. Вот я начал с того, что распад СССР это благо, но 30 лет спустя, когда вот в начале 90-х годов, я, например, во фронте национального спасения вместе со своими коллегами, вот, был одним из создателей лозунга «Ельцин – это война». Тогда, в 92-93 году, это казалось какой-то абстракцией. Ну, войны-то никакой не было. Ну да, был переворот военный, отстранили Горбачева там и так далее. Еще даже съезда-то не расстреливали народных депутатов из танков. Но началось со съезда, а потом продолжилось чеченской войной, а потом параллельно прошла еще и молдавская вот эта вот война в Приднестровье, а потом еще вторая чеченская, а потом еще пошли войны в Югославии повсюду дальше по всему периметру, вот, включая и Ливию, и Афганистан, и Ирак, и все остальное, чего в значительной мере при Советском Союзе явно не могло и случиться. Вот, в общем, эти пошли войны и на территории Союза, так сказать, и вне территории Союза и так далее. Сейчас, 30 лет спустя, когда известно, что существует, наверное, Советский Союз, всего бы этого просто не было, вместе со всем объемом жертв, которые, кстати, были принесены не только по причине, так сказать, российского участия в той или иной войне, а по причине международного и американского в частности. Но говорить об этом как о благе уже совершенно невозможно. Но ведь он идет и дальше. Говорит о том, что и дальнейший распад России, это значит ликвидация вот ее имперского, дескать, прошлого, имперского мышления. И вообще, чем на большее число кусков она будет раздроблена, тем лучше. Ну, вот, по факту это понятно, что это антирусская позиция, антироссийская позиция. Но понятная в той парадигме, которую он на сегодняшний день занял. Ну, к этой же парадигме, кстати, относится и то, что я уже отмечал в своих передачах, еще раз напомню, да, что все возможные причины Украино-российской войны, они сводятся к якобы некому, в кавычках, там, самодурству-безумию, там, еще чему-то Путина. Вот заметьте, что в этом интервью вся эта украинская война обсуждается исключительно в контексте того, насколько это Путин сбрендил и вот с чего это он вдруг начал, так сказать, эту войну, и поэтому вся эта война сводится в итоге к Путину и к тому, когда Путин будет устранен тем или иным путем, то тогда, дескать, война и закончится. Вот смысл мыслей, высказываемых постоянно Гордоном и, соответственно, которому вторит Каспаров, он примерно тот же самый. И эта причина это очень проста, потому что если все сводить к одному человеку, который якобы все это затеял, то автоматически отпадают вопросы, а какие вообще причины у этих войны. А причин на самом деле очень много. И, так сказать, продвижение блока НАТО и война в Донбассе – это только финальные ее стадии. А все предыдущие, которые предшествовали, которые как бы накапливались, и все эти истории с транзитом нефти, с стокгольмскими арбитражами, постоянной вознёй вокруг того, пропустят, не пропустят, продлят, не продлят этот договор с базой в Севастополе. Я просто сейчас перечисляю галопу по Европам, но если просмотреть этот вот период, этих поводов найдется, ну, чертова туча. и всеми эти неотданные займы, постоянно эти задирания России с изгнанием там русского языка и прочее, прочее. Ну, в общем, короче говоря, вот все это то, что накопилось в огромный ком, и то, что, по моему мнению, надо было решать еще в 2014 году, отнюдь не сейчас, но вылилось в итоге вот в эту кампанию, которая ведется уже в то время, в которое ведется, и слава богу, что она еще ведется, а не затянула петлю на шее России еще ту же. Естественно, что поэтому Гарри, с одной стороны, я думаю, достаточно, так сказать, мыслящий человек, чтобы не понимать, что, так сказать, здесь дело не в какой-то блажи Путина, который решил вот просто взять ни с того ни с сего, там, эх, нападу на кого-нибудь, оставлю о себе метку в истории. А что для этого привела целая цепь причин, в ходе которых вина Украины велика и неоспорима. И вот все это игнорировать одним куском, естественно, можно только стоя на той платформе, на которой он стоит, потому что он для себя ее выбрал, и другого пути с нее тоже нет. Поэтому вот все эти рассуждения, включая там самые экзальтированные, типа, так сказать, дождемся там бомбардировки Севастополя Украины, или там, что Россия проиграет эту войну и должна будет заплатить и репарации, и еще наказать военных преступников, среди которых Путин окажется военным преступником номер один, и прочее, прочее. Вот все это вместе взятое, это вот следствие этой самой позиции того вектора, который задан самим его существованием. Поэтому никаких других самостоятельных мысли он вне этого вектора высказывать не может, потому что от этого зависит, ну, грубо говоря, его благополучие, благополучие его семьи, в общем, короче говоря, все то, с чем он себя связал. И поэтому эта позиция заранее предопределенная, можно даже не искать специально, чего он еще оригинального скажет, потому что вся оригинальность этого будет заключаться вот именно в следовании этому вектору. Не в каком-то там объективному анализу, который привел его к этим выводам, а в некому пафосному изложению точки зрения, которая, в общем, логично вытекает из его сегодняшнего существования и из того вектора, который он избрал. Характерная деталь, которую я тоже хотел бы отметить, да, что вы, наверное, заметили, что к концу этого интервью, когда как бы Гордон вывел его на вопрос, а как, собственно, так сказать, этот конфликт должен разрешиться. Ну да, там победа репарации, но это когда это произойдет? Ну вот когда свергнут Путина. А кто его, собственно, свергнет? По мысли Гарри, это должно быть кто-то из его окружения. То есть вот то окружение, которое его там отравит, не знаю, съест с кашей, вот, взорвет, там, в общем, короче говоря, надломленное непосильными западными санкциями, которые отняли у них все награбленное, так сказать, честным путем, должны будут сместить Путина как мешающего им прильнуть к этому источнику богатства и, соответственно, вот таким образом совершить военный переворот, ну или какой-то переворот, вот, в ходе которого он будет заменен на какого-то более удачного, так сказать, для Запада приемлемого кандидата. Ну, как я говорю, в таких случаях либо на Леху президента, либо еще лучше на какую-нибудь Светочку Тихановскую, чтобы с ним уже все было, так сказать, изначально порешено по самому факту их существования. Я думаю, что в этом смысле Каспарову не отказывает здравый смысл, хотя бы потому, что он понимает, что вот те политические взгляды, которые он выражает, и тот, скажем, политический слой, да, который, на который он может опираться, он настолько тонок в России, что и настолько не пользуется народной поддержкой, что прийти к власти путем выборов каких-либо, у него абсолютно никаких шансов нет, вот от слова совсем. Особенно в нынешней ситуации. Это нынешняя ситуация, она, как и всякая военная ситуация, она проявляет, как говорится, кто свои и кто чужие. И поэтому, так сказать, у этого слоя и без того была крайне малая поддержка после всего того, что мы пережили за 90-е годы, всех этих реформ гайдаровских, ельцинских и всего такого прочего. Это стало ясно даже Путину самому, который изначально как бы продолжал этот курс там где-то первые года два, А потом понял, что он, в общем, опирается на пустоту, потому что под ним никакого народного слоя по существу нет. Он попытался его сформировать там многими разными способами, а это отдельный разговор, но факт то, что вот именно тот слой, который является вот таким чисто западно-либеральным, он на сегодняшний день никакой поддержки в России не обладает. И Гарри это понимает. И он понимает поэтому, что какие бы электоральные шансы для этого слоя при любой системе, они равны нулю. Поэтому единственный шанс для людей такого рода, я не говорю про него лично, потому что лично он, скорее всего, уже осел в Соединенных Штатах, связал там с ними свою жизнь, и вряд ли он может даже при всех своих бывших, во всяком случае, политических амбициях претендовать на какое-то лидерство в России. Я не говорю уж про пост президента, но какой-то вид, видное, скажем так, место. Исключительно только в случае разгрома России вот как государства, силами ли укранацистов, силами ли с коллективного Запада и так далее, то есть доведение ее до состояния, ну, грубо говоря, Южной Кореи периода после японской оккупации, когда в багаже, так сказать, американских войск был привезен президент Ли Сын Ман, который правил Кореей вот все время корейского конфликта и в конце концов закончил свою жизнь тем, что он в отставку, так сказать, когда его переправили, его забрали обратно в Соединенные Штаты, потому что в Корее ему, в общем, счастливого будущего не светило даже в Южной Корее. Так вот, если на возвращение какой-то в систему власти, я думаю, что эти политические деятели, которые сейчас занимают такую отчетливо антироссийскую, антирусскую, я бы даже сказал, позицию, они могут рассчитывать только на некий оккупационный багаж, в котором они могут сюда въехать и, так сказать, что-то начать делать уже на уровне вот таких сподвижников оккупационных властей. Поэтому, собственно, и ставка делается вот на всякого рода верхушечные перевороты, потому что если на них не делать ставку, тогда вообще ничего не остается. Понимаете, вообще никакого шанса сказать, что мы тут вот живем на Западе, нам за это платят гранты или обеспечивают, так сказать, безбедное существование хотя бы тем, что не конфискуют нашу собственность. Понимаете, сегодня уже это становится формулой безбедного существования. Вот, потому что у других олигархов его просто отняли. Вот, без всяких так бы, судов и правил просто, так сказать, отняли и все. Поэтому для их вот этого дальнейшего существования требуется 100% лояльность, даже может быть 120% лояльность против даже обычных американцев для того, чтобы вот просто жить как бы нормальной жизнью, ну, во всяком случае, с той позиции, в которой они оказались в Соединенных Штатах. Поэтому вот под этой призмой надо и рассматривать все заявления, действия, пафос, там, все что угодно. Это, ну, он еще человек, Гарри, такого холерического характера, так сказать, достаточно такого взрывчатого, экспансивного. Вот, поэтому он все это излагает, так сказать, как и раньше всегда излагал, каким-то страстью, так сказать, там, убежденностью. В общем, это характерные просто его черты, стиль как человека. Но я объясняю еще раз, чем этот стиль продиктован, в каких обстоятельствах он делал. Я не делаю на это скидку и не призываю никого, так сказать, как бы относиться к нему в этой связи с каким-то снисхождением, сожалением. Это человек, который сделал свой выбор. Вот просто. Он сделал свой выбор, он на стороне той системы, которая на сегодняшний день противостоит России, которая сделала свою ставку на уничтожение, измельчение там и прочее, так сказать, манипуляции, которые можно проделать с Россией. И, соответственно, ну, он, так сказать, вот, отрабатывает, если угодно, свое положение в этом мире так, как он себя поставил. Вот этим и нужно руководствоваться, когда анализируете все его суждения, а не искать среди них какой-то такой изюминки, которая бы сделала какой-то новый ход, там чем-то оригинальным отличалась по отношению к той позиции, которая уже выработана американской элитой. Вот я думаю, что в этом основное, так сказать, резюме вот этих интервью. И будущее, если они появятся, ну, я не знаю, я, конечно, не вправе вам советовать, задавать или не задавать мне вопросы на этот счет, но я не думаю, что они будут чем-то оригинальным по сравнению с тем, что мы уже знаем по этому поводу. Поэтому, как бы, с специальной радости мне прослушивание этого интервью не доставляет, потому что я не открываю для себя ничего нового. Ну, какие-то новые обороты, так сказать, пафосные, так, чисто билетристические, могут быть любопытны, но отнюдь не как серьезные инструменты политического анализа. Понятно, что в этих условиях, как говорится, жесткость его заявлений будет продиктована явно текущей ситуацией, тем, до чего она может дойти, и, так сказать, его позиция здесь будет оставаться ясной, несмотря на весь его ум, который, в общем-то, является шахматом. Он, я понимаю, что шахматы — это очень близкая к общечеловеческой деятельности игра, но это все-таки некое специфическое мышление. В политической области ему реализовать себя удавалось очень трудно, хотя он массу политических проектов проводил и в 90-х годах, и в 2000-х, и в какое-то время мы с ним вместе были вот в одном проекте, которого он же, собственно, и придумал. Я ему дал только имя Национальной Ассамблеи, а, так сказать, там многие были варианты. Вот, а все остальные, в общем-то, сама идея вот такого создания конгломерата оппозиции, уже не первого в российской истории, но принадлежала в данном случае ему. Это он его собирал, сбивал. Вот, но, тем не менее, результат был понятен, что, так сказать, у его, скажем так, направления политической мысли в современной России уже перспектив никаких нет, поэтому он как бы выбрал свой край, ну а, соответственно, за этим выбором последовали все остальные действия. И, очевидно, они будут следовать, вряд ли у него уже есть какое-то время и шанс изменить их, да и, наверное, возможности, желания тоже. Вот такой моя точка зрения.